Отдел второй. От принятия христианской веры до нашествия татар. С 988 до 1237 года. Глава 1. Владимир и его сын Ярослав I. Владимир, возвратясь в Киев, приказал прежде всего истребить всех идолов, а потом объявить киевлянам, чтобы все они на другой день шли на берег Днепра креститься в новую веру. И вот открылось невиданное ни в каком другом государстве зрелище. Народ, с ужасом смотревший накануне на истребление прежних богов своих, покорно шел на следующий день креститься в другую веру в полном убеждении, что она хороша, потому что государь и все приближенные к нему бояре приняли ее. В этой удивительной покорности народа, как и во многих обстоятельствах, сопровождавших вступление предков наших в христианство, нельзя не видеть особенного действия благодати Божией. Государь, ревностный язычник, вдруг получает отвращение от веры своей и желает переменить ее. Послы его, такие же язычники, как и он, никем не наставляемые, однако смотревшие на все вероисповедания, как бы по инстинкту безошибочно отдают преимущество вере православной. Наконец, за несколько десятков лет перед тем, в IX веке, именно в том веке, когда основано было государство русское, двое святых братьев, Кирилл и Мефодий, как бы предчувствуя будущее великое значение языка славянского, изобретают для него буквы и переводят для многочисленных племен славянских книги Святого Писания. Без этого перевода невозможно было просветить Владимира и народ его, греческого языка, на котором писаны были книги Святого Писания у греков, русские славяне не знали и, следовательно, не могли понимать их. Благодаря славянскому переводу их, христианское учение начало быстро распространяться по всем русским областям. Священники греческие по приказанию Владимира отправлялись из Киева по водному пути до самого Новгорода, где на берегах реки Волхова повторилось то же трогательное и необыкновенное зрелище, которое происходило на берегах Днепра. С тем же усердием, как в Киеве, народ и здесь шел креститься по воле государя. И хотя случалось, что иные из отчаянных язычников противились крещению, но это сопротивление было непродолжительно, и можно было бы по всей справедливости сказать, что ни одним народом христианство не было принято с такой единодушной готовностью, как русским. Только в отдельных областях, лежавших в стороне от водного пути, и потому позже других видевших в среде своей проповедников веры христианской, принятие ее было замедлено. Со своей стороны Владимир, справедливо названный впоследствии нашей церковью святым и равноапостольным, употреблял все усилия к просвещению своих подданных, строил во всех городах церкви, заводил училища для приготовления будущих пастырей церкви. Во многие места, близкие Киеву, например, на Волынь, ездил сам со священниками для крещения народа. Кроме всего этого, чудесная перемена, совершившаяся после крещения в сердце и характере Владимира, можно сказать, даже совершенное перерождение его из жестокого язычника в милосердного христианина, было лучшим доказательством святости нового вероучения, которое, потому не могло не привлекать к себе народа. Милосердие Владимира было так велико, что он, прежде неумолимый даже к родному брату, теперь не решался осуждать на смерть самых преступников и наказывал их только денежную пенью, которая называлась бирою. О новых завоеваниях он также не думал более и старался только защищать границы государства своего от набегов кочевых народов. Для того он строил новые города и поселял в них воинов, известных своей храбростью. Им поручалось оберегать границы от дикарей. Они, конечно, усердно исполняли приказания государя, и оттого в княжестве великого князя Владимира I прославилось много храбрых витязей, которых называли тогда богатырями. Известнейшие из них были Илья Муромец, Янус Мович, Добрыня Новгородский. Владимир очень любил как их, так и вообще всю дружину свою, и для нее не жалел ничего. Он давал им богатые пиры, но в то же время не забывал и простого народа, который также пировал на княжеском дворе его. Кроме того, там раздавали бедным богатые милостыни, а больным, которые не могли выходить из домов своих, развозили по городу от великого князя мед, квас и съестные припасы. Зато как и народ любил такого государя, он называл его не иначе, как красным солнышком своим. И это название, так хорошо выражавшее всю привязанность подданных государю, осталось до сих пор в старинных песнях русских. Владимир скончался 15 июля 1015 года. У него осталось 12 сыновей. Все они имели свои наделы, данные им отцом еще во время малолетства их. При таком разделе земель Руси нельзя было и ожидать, чтобы не было несогласия между князьями. Старший сын и наследник Киевского престола, или, как тогда говорили, стола, Святополк Владимирович, тотчас по смерти Владимира подослал злодеев убить двух самых младших братьев своих, Бориса, князя Ростовского, и Глеба, князя Муромского. Оба они были любимцами отца и народа, и оттого казались опасными новому великому князю. Этих двух убийств было еще мало для злобного Святополка. Через несколько времени он убил и третьего брата, Святослава, князя Древлянского, и собирался умертвить и всех других князей, чтобы сделаться единовластным правителем Руси. Но явился мститель за убитых братьев, Ярослав, князь Новгородский. Он так же, как и отец его, привел себе на помощь варягов и, соединив их со своим новгородским войском, разбил Святополка у города Любича. Однако Святополк не пришел от того в уныние. Он был женат на дочери польского короля Болеслава и потому убежал к тестю просить его помощи. Болеслав сам пришел помогать зятю, и соединенными силами они разбили Ярослава. Ярослав хотел было опять отправиться к варягам за новую помощью, но новгородцы уверили своего князя, что он может обойтись без чужой помощи. И, набрав у себя свежее войско, пошли опять на Святополка. На этот раз им удалось окончательно победить его при речке Альте, на том самом поле, где убит был Борис. Болеслав еще до этого решительного сражения поссорился с зятем и ушел от него с войском своим в Польшу, так что Святополку и уйти было уже некуда. Он пропал без вести. За все злодеяния его против братьев народ прозвал его окаянным. Ярослав, сделавшийся теперь старшим из всех сыновей Владимира, по праву сел на престол киевский. Из всех других братьев его вскоре остался в живых только один Мстислав, получивший себе в удел отдаленную область Тмутараканскую, лежавшую на берегу Азовского моря. Это был князь, славившийся своими воинскими подвигами и даже страшный для соседних с областью его народов кавказских. Летописец наш рассказывает, что он имел поединок с одним из кавказских богатырей, Редедию, и, победив этого Редедию, решил тем войну с народом его. Такие поединки были в обычае в древние времена и у нас на Руси, и ими-то отличались многие богатыри наши в княжении святого Владимира. Вот и Мстислав Владимирович, вероятно, насмотревшись в детстве на богатырские подвиги их, полюбил и сам такую славу. Он не дал брату Ярославу завладеть всеми уделами умерших братьев и вел с ним войну до тех пор, пока победил его у города Лиственна в нынешней Черниговской губернии. Но великодушный от природы Мстислав не хотел противозаконно отнимать киевский стол у старшего брата и требовал у него только увеличения своей Тмутараканской области. Ярослав охотно согласился на это и отдал ему все земли, лежавшие на восток от Днепра. Себе же оставил все то, что было на запад от той же реки. Это разделение Руси под управлением двух братьев продолжалось 10 лет до кончины Мстислава, который не оставил детей, и потому все русские области снова соединились в одно целое под властью Ярослава. Первым делом этого знаменитого князя, делом, доказавшим его воинские способности, было отражение от границ государства его печенегов, которые так напуганы были его храбрым войском, что с того времени кончили свои опустошительные набеги на русские области. Потом Ярослав считал долгом своим возвратить от поляков завоеванную ими при Святополке Галицию, что он и исполнил со славою, но тем и окончил свои военные подвиги. Богобоязненный, умный, справедливый Ярослав старался не столько о завоеваниях и победах, сколько о счастье народа своего. И как он узнал, что нельзя быть счастливым без веры в Иисуса Христа и просвещения, то и желал, чтобы подданные его были прежде всего христианами, и для того велел переводить многие духовные книги с греческого языка на славянский. Даже списывал сам иные из них для народного употребления. Заводил училища в городах, уговаривал подданных своих отдавать туда детей, вызывал из иностранных государств художников для украшения церквей и дворцов киевских. Построил два новые города – Ярославль и Юрьев. Собрал все законы, по которым предки их управляли русской землею, и приказал написать их. Это была первая книга законов русских, известная под именем «Русской правды». Одним словом, слава Ярослава была так велика, что и отдаленные государи уважали его, и многие из них были в родстве с ним. Французский король Генрих I был женат на его дочери, княжне Анне. Другая дочь его была за королем венгерским, а третья – за Гаральдом Смелым, принцем норвежским, который впоследствии был королем норвежским. Ярослав, по-видимому, не стремился еще к сохранению единства земли своей или по понятиям того времени не постигал еще всей важности сохранения этого единства для государства. Как бы то ни было, только умирая в 1054 году, он опять разделил свои области пятерым сыновьям своим. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.